Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона диакон Игорь Цуканов. Как обычно в это время в студии мы разговариваем с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». И очень рад представить вам сегодня нашу нынешнюю гостью Анну Ершову. Анна – известный журналист, редактор, автор книг, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. Анна, добрый вечер. Рада вас видеть в нашей московской студии. Анна приехала вот сегодня как раз из города Санкт-Петербурга. Приехала в связи с тем, что ей предстоит провести две презентации новой книжки, которую она написала. Книга эта лежит вот сейчас передо мной на столе. К сожалению, друзья, не могу вам ее показать, но поверьте, что книжка очень красивая и хорошо издана. Называется она «Был футболистом, стал семинаристом». Книжка эта о, ну как, в общем, понятно из, наверное, понятно из заглавия, о семинаристах, о людях, которые планируют стать священнослужителями. И я так понимаю, что родилась она, Анна, да, как раз, видимо, из вашего опыта работы в той самой Санкт-Петербургской духовной академии, где вы этих семинаристов, в общем, видите регулярно и где вы им преподаете. Кстати, что вы преподаете им? Расскажите, пожалуйста.
Да, спасибо за такое подробное представление. Действительно, часто удивляются, особенно мои светские знакомые, что я журналист, преподаю что-то в духовной академии. Ну, достаточно уже не первый, не второй, не третий год во всех, насколько я знаю, семинариях, или как минимум во многих, введен такой предмет, который называется по-разному. У нас он называется «Информационная деятельность православного прихода». Он может называться еще «Церковь и СМИ», актуальные вопросы взаимодействия церкви и СМИ и так далее. Вот на этом предмете мы знакомим будущих священнослужителей, как себя вести в информационном пространстве, мимо которого сегодня не может пройти ни один человек современный, какие там бывают риски, подводные камни, какие-то основные определения, понятия. Достаточно небольшой предмет, идет всего один семестр, то есть у меня нагрузка небольшая, но это всегда радость и моя, можно сказать, гордость, что я работаю в старейшем духовном учреждении нашей Русской Православной Церкви.
А как получилось, что вы начали там работать? Как это вышло?
Ну, достаточно давно я знаю отца Владимира Хулапа, протоиерея Владимира Хулапа, проректора Духовной Академии. Знаю его еще с времен, когда мы вместе работали в епархиальном журнале «Вода живая» Санкт-Петербургской епархии. Ну, и в какой-то момент отец Владимир меня пригласил, было свободное место, вакансия, предложил мне работать и преподавать вот этот предмет.
Я помню, что вы в одном из интервью, если я не ошибаюсь, по крайней мере, у меня осталось такое ощущение, что поначалу для вас было, ну, немножко вот неловко туда входить, да, вот в это заведение духовное, образовательное, потому что, ну, вот как всегда, мирянин себя чувствует немножко не в своей тарелке поначалу. И вот вы рассказывали, что вот перед вами сидели, в общем, довольно-таки одинаковые ребята, все в подрясниках, все там с такими аккуратными стрижками, и вы, для вас был такой непростой задачей было запомнить их, кого как зовут, и выручало только то, что они садились все время, каждый на свое место. Вот, были какие-то, то есть насколько быстро вы освоились там, насколько вам стало в итоге там, ну, скажем так, комфортно?
Вы знаете, вы сейчас на самом деле не интервью цитируете, а предисловие к вот этой книжке, о которой вы говорили. Видимо, ее где-то публиковали, когда эту книжку анонсировали. Действительно было страшно. Сейчас-то уже я привыкла, обнаглела, так сказать, уже. Заходишь, везде одни священники, которые ты, как мирянин, в принципе, видишь совсем не так, как здесь, то есть с другой стороны. алтарной преграды или там с другой стороны вот этого столика, ой, аналоя и так далее. И действительно сложно запомнить, похоже вроде бы друг на друга. Ну, как сказать, как преодолела? Ну, как все преодолеваешь в жизни? Как говорится, выходишь из зоны комфорта, думаете, вот сюда прийти было так просто сидеть тут с вами, разговаривать? Тоже непросто. В принципе, можно никуда не приходить, дома лежать на кровати с телефоном в руках. Это очень приятно, комфортно. Ну, вот для чего-то мы выходим раз за разом из зоны комфорта, что-то делаем. Ну, так потихонечку привыкла. На самом деле много что способствовало вот этому, что более свободно себя чувствуешь за преподавательской кафедрой. Ну, во-первых, я была преподавателем раньше, другие предметы в других местах преподавала. Во-вторых, достаточно недавно, ну, 2 года назад я стала петь в любительском хоре. Ну, и мы там в районе выступаем в разных ДК, на площадках, немножко церковные поем, но в основном светский, академический вокал. На самом деле страшно даже на сцену это выходить, хотя нас там 15-20 человек, все равно страшно, какая-то партия недоучена, что-то еще, как-то не так выглядишь, слова забываешь, свою партию там и на 4-5 голосов поем забываешь. Тоже страшно. Ну, привыкаешь, когда уже там привык быстро разучить партию, выйти с вытаращенными глазами и постараться что-то спеть, то как-то вот это вот нарабатывается, вот это усилие, что ты через себя переступаешь и какими-то новыми навыками начинаешь обладать. Петь со сцены, вещать, вот тут вот микрофоны ваши тут вот на радио, вещать с кафедры молодым семинаристам, ну, потихоньку, видимо, человек такое существо, что привыкает ко всему.
Угу. Ну да. А, возвращаясь к книжке, хотел спросить, вот что вас интересовало в этих вот ребятах, с которыми вы, ну, видимо, интервью делали, да? Потому что там вот 9, по-моему, да, историй?
Да, 9 историй.
9 вот этих семинаристов на тот момент, вот сейчас мы с вами говорили перед интервью чуть-чуть, перед беседой, вы сказали, что кто-то из них уже успел за время подготовки книжки стать диаконом, кто-то священником, ну, а кто-то остался пока вот, как говорят, в сущем сане, да, но вот на тот момент они все учились, еще были семинаристами, вот что вас в них интересовало, что вы пытались в них раскрыть, вот в какой момент вы чувствовали, что вот, вот это интервью, вот оно как бы готово, да, что вот больше у меня вопросов здесь вот не осталось?
Да, действительно, многие из ребят, наверное, треть точно рукоположились, но, тем не менее, из 9 человек только один окончил уже духовную академию, остальные там до сих пор остались, кто-то в аспирантуру, кто-то в магистратуру перешел, кто-то там на 4-м курсе бакалавриата, то есть они все действующие семинаристы. Угу. Это очень интересная история, как вообще появилась эта идея. Наверное, вот мне нравятся люди, я люблю людей. И мне кажется, что самое интересное вообще в журналистике – это человек. Вот иногда бывает даже, что я еду в транспорте. Один раз так было, что мы с какого-то отдыха ехали до аэропорта. Разговорились с женщиной, которая оказалась из Санкт-Петербурга, которая оказалась, что она ищет храм, при этом она такой сомневающийся человек. Я ей рассказала о храме, в который сама хожу, в Фёдоровском соборе. Она сказала, что что-то слышала и так далее, и так далее. То есть получается, что у человека был запрос, такой вопрос, на который он случайно в поездке нашел ответ. Uh-huh. И вот такие вещи удивительные. У меня в жизни очень много было таких ситуаций. Мне люди интересны, я с ними разговариваю. Вот, наверное, поэтому я журналист, или, может быть, я с ними разговариваю, потому что я журналист. В общем, как получилось, что урок закончился, с кем-то мы разговариваем, с кем-то мы в коридоре, с кем-то мы, я еще там пресс-службой немножко занималась, помогала, курировала. Пресс-службе зашли, там что-то я увидела, спросила. С кем-то мы прошлись, по дороге нам было от пункта А до пункта Б, и я какие-то вещи узнавала, которые меня поражали. Например, что молодой человек сам пришел в церковь, вопреки воле родителей поступил в семинарию, То есть это не то, что там сын священника, который учился в православной школе, потом пошел в семинарию. Угу. То есть это же какое надо вообще иметь веру, усилия, да, вот какую целеустремленность, чтобы вот решил, и так и будет. Кто-то, ну, там очень интересно есть люди, вот у нас один там есть студент, который приехал из Америки, конечно, вот его вот это решение, как все-таки поступать в России, в духовную академию, как он к этому пришел, он все это описывает. Кто-то мне рассказал, наверное, после чего я уже подумала, все, надо уже это все собирать в книгу. Один студент мне рассказал, как он познакомился со своей будущей женой. Он готовился, сидя в одном городке нашей необъятной родины, и она сидит в другом городке нашей необъятной родины, и он готовится поступать и какие-то видеоуроки по истории какого-то модного там спикера смотрит, слушает. Она там какие-то свои цели преследует. И буквально в комментариях его чем-то зацепило ее какой-то особо душевный комментарий. Угу. Он ее нашел в соцсетях, написал ей, они стали переписываться. В результате этот человек уже год женат, уже рукоположен, уже клирик одного из храмов Санкт-Петербурга. И вот мне он рассказывает... Я, конечно, бесконечно благодарна и поражаюсь, как ребята вот доверяли своей истории. То есть это там не то, что там такие, знаете, истории, что вот я был хорошим мальчиком, когда я вырос, я пошел в семинарию. Там совсем не такое. Там некоторые такие вещи очень даже откровенные и очень удивляющие. Надо сказать, что когда я слушала историю, даже я бы сказала парочки человек, я не могла сдержать слез. Они трогали меня, они меня поражали. То есть я видела реальный какой-то промысел Божий в этих людях. Ну вот поэтому такая идея уже не могла не прийти мне в голову. И издательство ее поддержало. И так вот ребята все согласились. Ну там тоже, естественно, я думала, кого взять, кого не взять, какая история будет поинтереснее. Кто-то там засмущался и так далее. В общем, ну вот так и получилась книга.
Она, конечно, очень вовремя выходит, потому что, в общем, прямо скажем, что желающих поступать, учиться на священников в последнее время не так много. И, наверное, такая книжка, она может кого-то вдохновить. Вот как в свое время книжка нынешнего митрополита Тихона, тогда архимандрита Тихона Шевкунова, вдохновила многих, ну, в принципе, как-то входить в православие, пойти в храм, да, вот не святые, святые. Дай Бог, конечно, чтобы так и получилось. Ну, вот это уж точно было из вашего интервью, когда вы говорили о том, что вы вообще преподавать всегда хотели, да, но что это был такой, как вы выразились, чемодан без ручки, да, долгое время, то есть желание было, а возможности не было. Вот, то есть получается, что это была одна из ваших таких мечт, да, которая реализовалась, когда вас пригласили в духовную академию.
Ну да, так получилось. Вы знаете, мне кажется, христианину очень важно прислушиваться к тому, что предлагает ему жизнь. Вот если ты живешь в Боге, если ты молишься, задаешь какие-то вопросы, ну, кто там говорит мироздание, мы, верующие люди, говорим Господу Богу, и прислушиваемся, какой же нам предложится ответ. Вот я знаю точно, что если я чего-то хочу там и буду упорно в это долбить рогом, упрусь в стенку, то я стенку это все равно не проломлю. Если я что-то хочу, пытаюсь что-то сделать, но потом так отступаю и жду, идет ответная какая-то реакция или нет. Тогда происходят какие-то удивительные вещи. Вот, например, вот эта книга, вот она пришла мне в голову, она сложилась. И вообще про эту книжку можно, я вот дерзну сказать такую фразу, если я не ошибаюсь, из Евангелия от Луки, что-то типа «мы рабы ничего не стоящие, потому что мы просто сделали, что должно».
Да.
Ну вот серьезно, я как-то даже не очень понимаю, вот в чем такой мой труд. Ну, вот так все сложилось, у меня нету никакой такой, знаете, гордости, что вот там. Ну, здорово получилось. Вот. Я рада, что я, видимо, была каким-то инструментом в руках Божьих. Наверное, это пафосно звучит, но я именно так ощущаю. Так, мы, значит, о мечте вообще говорили, о преподавании. А, ну да. Да, я преподавала, на самом деле, вот у меня, я уже тоже рассказывала, первое образование у меня...
Программист, инженер.
Программист, да, и я преподавала информатику изначально, там, на разных курсах для взрослых, в школе, гимназии, в колледже. Вот, потом, когда я уже там переучилась и переквалифицировалась, я уже шучу, что надо мне тоже написать книжку, тут, значит, у нас... Был футболистом, стал семинаристом, а мне надо написать, был программистом, стал журналистом, да, и так далее. Вот. Ну, я не могу сказать, что у меня прямо вот очень долгое время была мечта преподавать, но в какой-то момент, когда я уже там поработала во многих изданиях, помогла раскрыться каким-то новым изданием и подняла, я считаю, на какой-то хороший уровень, например, вот наш епархиальный журнал и так далее, все равно какое-то хочется развития. И стали предлагаться мне какие-то вещи, например, мне предложили провести курс для людей с ограниченными возможностями. Это такое было видео, надо было записывать видео, потом им преподавать. Мне это было так интересно, у меня родилась программа онлайн на 5 курсов, ой, на 5 занятий курса, потом я эту программу реализовала, просто набирая учеников. То есть вот я чувствовала, что я могу преподавать.
Что это ваше дело.
Да, угу. Что я могу интересно рассказать не банально о каких-то вещах.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Напоминаем, что у нас сегодня в гостях Анна Ершова, журналист, редактор, автор нескольких книг. Одна из книг называется «Жила-была я». Она вышла уже некоторое время назад, уже 2008 год, я так понимаю, да? А сейчас вот мы говорим о новой книге Анны, которая называется «Был футболистом, стал семинаристом». Также Анна преподает в Санкт-Петербургской духовной академии, ну и трудится на портале «Предания» редактором в издательстве «Настя и Никита», член Союза журналистов России. Ну, вот, Анна, о чем хотелось спросить вас. Вы упомянули уже сами, что вы преподавали вот на заре вашей такой деятельности в колледже. И, насколько я понимаю, именно с этим колледжем связан и ваш собственный приход в христианство, да, потому что один из ваших студентов был, насколько я вот читал тоже в вашем интервью, он был христианином, и он вас как-то заинтересовал своим таким отношением ко многим вещам и как-то вас вот вдохновил что-то узнать о христианстве. Или это не совсем так было?
Нет, прямо даже я просто сижу и поражаюсь, как много, оказывается, обо мне можно узнать из интернета. Даже как-то страшно становится. Это вроде бы так давно было. Но это действительно так. У меня был студент из протестантской церкви, и он мне подарил первую мою Библию, которая до сих пор у меня есть, которая очень так дерзновенно подписана Анне Юрьевне от автора.
От автора?
Да, с большой буквы, от автора, от Бога. Вот. И поэтому действительно мой приход в церковь шел через Библию. Поэтому, может быть, я до сих пор очень люблю читать Евангелие и в группах, и сама по себе. Ну, читая Евангелие, я как-то постепенно осознала, что это реальность, что это не вымышленное. Но как-то Господь коснулся. Действительно, получается, вот я не думала про это, но действительно так и получается, да, что студент, когда я совсем была молодой, после вуза, вот так через него, получается, я и пришла к вере, действительно.
Но у вас же окружение все было неверующим, да? То есть не было вот среди каких-то вот ближайших людей тех, кто вас бы мог поддержать на этом пути. Вам пришлось идти по нему самостоятельно.
Да, у меня были все действительно неверующие, но надо сказать, что это были 90-е годы, когда мои вот студенты нынешние еще не родились. Угу. Поэтому тогда мало кто был вот верующим, по крайней мере, в моем окружении не было. Но интересно очень, что моя дочка подружилась, старшая дочка в садике подружилась с одним мальчиком. И мы стали ходить в гости друг к другу. Ну, не мы, в смысле, дети, как обычно говорят, давайте там сегодня Даня к нам придет, там Саша к вам придет. Ну, постепенно познакомились с родителями, они были тоже такие же молодые, как мы. И в какой-то момент выяснилось, что вот эта вот мама этого мальчика, она верующий человек, а я тогда еще не была ни в какой церкви. То есть я только вот по Евангелию верующая. А она ходила в православный приход. И я вот до сих пор помню, как меня поразило, что приход, молодая такая. То есть у меня был такой стереотип, что приход – это вот что-то бабкинское такое, да, вот, вот я тут Евангелие, мне нужно где-то какую-то церковь искать. Действительно, я искала, ходила по протестантским церквям, ни в одну, ни в двух, там, пяти, шести, где-то семи было разных.
Ну, их тогда было очень много, да.
Да, баптистскую я ходила даже несколько раз. И вот она мне как-то стала рассказывать, и благодаря ей, в принципе, я впервые пришла в православную церковь, в которой она ходила, и вот как-то постепенно стала привыкать к мысли, что вот здесь-то тоже, оказывается, можно быть. Ну, постепенно я поняла, что, собственно говоря, только здесь и можно быть. Вот.
А какое было вот первое впечатление о православном храме после протестантских вот этих собраний?
Меня очень удивило, вот я сейчас тоже вспоминаю, и сейчас меня удивляет мое то удивление, что там священник на исповеди уделяет мне лично время. Я думаю, что по сравнению, ведь в протестантских церквях там же, по-моему, сейчас уже я не очень хорошо помню, просто там же вот если исповедь, то как-то всем, что ли, вот что-то такое, по-моему.
Ну, там везде по-разному, да. Но есть такая, да,
если проповедь тоже
формат.
Всем, да, то есть там нету такого. А тут я могу подойти, и, видимо, что-то мне, ну, гнило, как сказать?
Угнетало,
да, угнетало. И можно рассказать, и тебе что-то ответят, и вот этот личный контакт, то есть вот эти какие-то 2-3 минуты, это надо понимать, что, опять же, это конец 90-х, священников не хватает, куча народу устремилась в церковь, все там на бегу, не пойми как, что там по репринтным вот этим брошюркам.
Да-да.
Да, и так далее. Ну, соответственно, вот это меня именно тронуло очень сильно. Ну, не знаю, наверное, можно сказать, что вот то, что называют благодатью Божьей, как это, опять же, пафосно не будет звучать, вот реально я почувствовала именно там.
Угу. А что это был за приход?
Вот тот приход, куда Юля ходила, сейчас она уже матушка Юлия, потому что ее муж, который в то время еще даже не заходил в храм, он сейчас священник уже достаточно давно, это был храм Иоанна Предтечи на Каменном острове, такой старинный у нас храм, красивая архитектура, где вроде бы даже Пушкин своих детей, своих дочерей крестил, и там же крестился мой сын, муж, дочка старшая. Потом мы стали, потом я нашла священника молодого, который меня зацепил тем, как он говорил проповеди. Это был храм неподалеку от нашего дома, Дмитрия Солунского в Коломягах. Этот священник до сих пор там служит, он теперь настоятель этого храма, протоиерей Александр Рябков. Это совершенно чудесный батюшка, который просто, вот, как говорят, рандомный. Да? Вот я ходила, в храм ходила, и вдруг один, значит, такие проповеди говорит. Он только после семинария как раз был, кстати, вчерашний. Но он, кстати, не футболист, но и не сын священника. Он из верующей семьи, но не из священнической. И как-то постепенно мы стали с ним не только... Я его стала слушать каких-то духовных советов, хотя он, кстати, сразу сказал, что я молодой, духовником никаким я не буду, и он нас отправил к другому человеку, который стал нашим духовником на несколько лет. Ну, просто сейчас его уже нет в живых, вот, этого батюшки. А отец Александр здравствует. Вот, но мы с ним сделали очень много интервью, книжек совместных и так далее, и так далее. Поэтому этот молодой священник тоже не ленивый, как и я, и, видимо, тоже любит выходить из зоны комфорта, как и я, соглашался на все мои предложения, поэтому он и в Фоме был, и сейчас, кстати, он на радио «Град Петров» ведет передачи. Очень ему благодарна, вот такой вот. Дальше уже были другие храмы и так далее, все завертелось, как говорится.
А вот вообще, работая журналистом и пиша о церкви, о людях верующих. Вы, естественно, ну, познакомились с огромным количеством этих самых верующих людей, в том числе, наверное, с большим количеством священников. Вот кто вас как-то, ну, в хорошем смысле зацепил, да, вот, или вдохновил, может быть, на ваш собственный такой христианский путь? Вот кто оказал какое-то такое, ну, вот, большое впечатление? Вот, может быть, можно кого-то выделить.
Ну, вот отец Александр Рябков, безусловно, он такой первый был маячок на моем пути, и он лично мне, моей семье очень много помог и сделал. Это отдельная история такая большая, потому что он очень много разговаривал с моим папой, это было очень важно для меня. Папа мой крестился уже в таком совсем взрослом возрасте. Потом, конечно, наверное, самый главный человек в моем пути – это протоиерей Александр Сорокин. Я вот до сих пор вспоминаю, как тоже на радио «Град Петров» нашем санкт-петербургском, я как раз думала, где бы сделать филиал журнала «Фома», даже не филиал, просто чтобы журналы складывать, которые я помогала распространять. Ну и как-то я на радио «Град Петров» была знакома уже с ними, приходила, и тогдашний программный директор говорит мне: так вот, а сейчас же руководителем информационного отдела стал отец Александр Сорокин. Я впервые слышала это имя, фамилию, говорю: ну и что? Она мне говорит: идите к нему. Я говорю: зачем? Вот просто говорит: идите к нему. Это хорошо. Я говорю: что мне сказать? Ну, вот вы просто вот идите, и все нормально будет. Не знаю, почему, что, как, вот.
Но вы пошли.
Я пошла, я помню до сих пор, как я прихожу в епархиальное управление, совершенно голые, там какие-то крашеные там стены, тоже это начало нулевых. Ага. Вот. Вот до сих пор я, так сказать, с этим человеком сотрудничаю.
Угу. А чем он привлёк, что
знаете, чем привлёк? Потому что он просто взял и на территории восстанавливающегося тогда Фёдорского собора, который вообще был еще молокозаводом с ужасным запахом уксуса, ободранный, без главок, никто даже не знал, что это был когда-то храм. Ага. Его отцом была установлена там часовня рядом, чтобы застолбить это место, потому что этот молокозавод, он там что-то десятилетиями не мог выехать, потом еще не могли найти, как это все восстановить. Это сейчас там все просто прекрасно. Но до сих пор даже не верится, что это все сделано из вот этих вот руин, которые там были. И вот этот человек, которого меня отправили, прекрасная эта сестра, просто дал мне вагончик, который мы покрасили зеленой краской какими-то волонтерами молодыми. Я уж не помню, где я их взяла, по-моему, из клуба «Чайка» православного тоже в те времена. Мы купили там какой-то обогреватель, дело было к зиме, привезли туда эти журналы «Фома». Ну вот, собственно говоря, с тех пор вот как-то я при нем и оказалась. То есть мне нравится, что отец Александр, он просто дает пространство для действия. У него сейчас, кстати, на приходе то же самое происходит. Например, какая-то фео-среда, фео-кино, что-то там, какие-то христианские квартирники. Вот приходит человек и говорит: а вот давайте, вот давайте. И он говорит: ну ладно, давайте, вот уже, правда, места нигде нет, но вот этот вот угол там в среду, пятницу с 14 до 15 свободен. Вот, спасибо. Ну, я утрирую, конечно, примерно так и происходит. Вот и нам он дал место... И все получилось.
Замечательно. Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаем, дорогие друзья, что сегодня у нас и у вас в гостях Анна Ершова, журналист, редактор, автор книги «Был футболистом, стал семинаристом» и автор целого ряда других и статей, и книг, или соавтор нескольких книг, редактор портала «Предания», издательства «Настя и Никита», человек, который работал, на самом деле, в огромном количестве самых разных проектов и СМИ. У микрофона диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд и продолжим наш разговор. Не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер еще раз. Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона диакон Игорь Цуканов. Мы продолжаем разговор с Анной Ершовой, журналистом, автором книги «Был футболистом, стал семинаристом» о семинаристах, учащихся в Санкт-Петербургской духовной академии, о людях, которые связали свой путь с церковью, хотели бы стать священнослужителями, о том, как складывался их путь в церковь. Анна, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы же действительно писали для огромного количества, ну, значительного, скажем, количества таких крупных, на самом деле, проектов, и не только православных, да, вот, по-моему, вы даже и в «Коммерсанте» немножко работали, да, и вот в таком был такой проект, как бы вот такой женский, в кавычках, да, его назовем «Пчела», где вы тоже одно время трудились. То есть понятно, что вы как-то вот связали свою жизнь с журналистикой, и, ну, почему? Потому что, как вы сами сказали, вам интересны люди. И, наверное, я так подозреваю, что ваш любимый жанр в журналистике – это, наверное, интервью, да? Или нельзя так сказать?
Ну, может быть, сейчас действительно интервью, если так можно выразиться, любимый жанр. Но, в принципе, вот вы упомянули «Коммерсант», тогда я вообще была, ну, не то что критик, балетный критик, но немножко в эту сторону, то есть я именно обращалась в среде балета, классической музыки, танца, современного танца, современного балета, была знакома с прима-балеринами Мариинского театра, это такой прекрасный отрезок моего времени. Ну, действительно, немножко писала, ну, не то что рецензии, конечно, я не профессиональный театральный критик, ну, вот им нравился мой там взгляд, мой слог. Они мне предлагали писать именно рецензии в «Коммерсанте». Ну, тоже мне нравилось. Авторские колонки. Я могу сказать, что я сейчас на самом деле не так много пишу. Последнее, что я писала, то, что меня увлекло. Вы знаете, наверное, счастливый человек. Я как-то ничего не делаю через силу. Вот мне что нравится, то я и делаю. Еще я за это деньги получаю. Вот. И в какое-то время мне нравилось писать такие, как авторские колонки, вот это, наверное, последний мой проект, называется «Заметки на, личные заметки на полях Евангелия». Это как раз на портале, в блоге портала «Предания», потому что у нас есть такой с пандемии, хорошее наследие пандемии, что у нас есть онлайн евангельская группа. Это началось действительно, когда не было возможности встречаться, но сейчас у нас в этой евангельской группе, которая называется «Молитвенный завтрак» у нас, люди не только из разных городов, а из разных даже стран. И в определенное время утром, кто может, присоединяется к звонку, вместе мы молимся, читаем Евангелие, высказываем какие-то свои... То, что вот в нас отозвалось, да, какие-то свои такие вот вещи, делимся. И на основе вот этого молитвенного нашего завтрака возникали какие-то более глубокие и более обширные мысли. Я сначала записывала просто в телеграм-канал, в такой для двух человек вот, буквально. Потом записывала себе в записную какую-то книжку. И потом вот точно так же, наверное, как вот эти истории ребят, они копились, и я сказала, так, все надо с этим что-то делать. И тут я тоже подумала, так, это уже надо сделать серию каких-то авторских колонок. И вот у меня получилось, да, действительно, серия авторских колонок сейчас вот как-то вот не пишется. Хорошо, что меня никто не заставляет. Нету какого-то редактора, который говорит, так, ну что, там, два раза в месяц.
Дедлайн давно прошел.
Да, вот. Ну, писалось. Закончились мысли. Ну, он закончился, цикл этот. Здорово жить в такой свободе. Я очень рада, что у меня так получилось.
Это вот ужасно интересно, то, что вы сказали про эти заметки на тему Евангелия, потому что это вот вы начали же разговор как раз с того, что вы, в принципе, вхождение в христианство, у вас началось чтение Евангелия. И получается, что вы его до сих пор читаете, до сих пор над ним думаете. А это нечастая история, надо сказать, как вот не парадоксально. И, ну вот, тут я даже не знаю, как сформулировать вопрос. Просто мы, вообще, мне кажется, многие вот православные, они немножко боятся рассуждать о Евангелии, и тем более боятся, ну вот, обсуждать его там
без священника.
Ну, да. Без священника или даже со священником. То есть сразу это вот начинается какое-то, а это не протестантство, а это вообще вот можно так разве?
Можно уже,
что
все
так,
разрешили.
Что так можно Игорь. Было, да. Нет, я знаю, но я знаю также, что люди этого многие как-то подсознательно боятся. Очень здорово, когда вот видишь примеры, что все-таки это происходит.
Ну вот у меня как раз на Правмире было интервью, вот тоже когда вот после пандемии чуть-чуть. Даже я помню, как называется, «Священные в золотом окладе». Угу. И там была речь о том, что или мы читаем его непонятным голосом, громким, красивым, диаконским, да, ничего да. Никто не понимает, не слышит, и благочестиво рассматриваем носки наших ботинок, и расходимся по домам. А еще, кстати, в конце проповедь, и священник просто пересказывает, потому что никто ничего не понял за это время. Вот. Либо мы это делаем книгой, которую мы читаем каждый день. И я могу сказать действительно, что вот даже в нашем это молитвенном завтраке иногда попадается отрывок, или у нас еще группа есть тоже в реале, так сказать, тоже евангельская. У меня было даже одно время, что я утром читала этот отрывок онлайн, и вечером попадался, ну, это просто Евангелие дня, да, и вечером он опять попадался. Ну, и друзья по евангельской группе говорят, ну, берем его, я думаю... Сегодня уже читала, уже все. Не знаю, что сказать, думаю, послушаю. И что-то снова приходит. Еще какие-то смыслы.
Ну и главное, что эта история, она же вот из года в год повторяется, что ты вроде читаешь один и тот же текст, и он оказывается с таким количеством вот уровней и смыслов. Ну, да. Ты никогда не можешь сказать, что ты вот до конца все здесь понял и, ну, так сказать, осмыслил.
Ну, я хочу сказать, это даже не то, что мы толкуем Евангелие. Мы говорим то, что отозвалось. Вот, например, даже вот отрывок, просто тоже из последних моих вот этих заметок, я назвала «Психотерапия по пути в Эммаус». Например, для меня это психотерапевтически, можно сказать, вот Иисус идет и расспрашивает Луку и Клеопу, что случилось, да, вот. Как, а что там дальше было, да, он задает наводящие вопросы им, это очень интересно.
Заставляет их сформулировать.
Да, он что, сам не знает, что случилось, да, вот. И это перекликается с тем, что я когда-то училась в силу, опять же, своей неленивости на курсе Марины Филоник, психолога, там называется курс для церкви, психологии для церковных работников, что-то такое, да, интересно очень. И там как раз нас учили правильно формулировать вопросы. Не то, что вы ко мне пришли как к психологу, и я вам все рассказала, так, вот у вас то-то, то-то, а я такие вам вопросы задаю, что вы постепенно сами понимаете, в чем у вас проблема, ну, вас условно, вас, да, и когда вы сами это поймете, это совсем другое, нежели чем я вам рассказала. И как будто бы Господь наш Иисус Христос тоже идет. И, кстати, я нашла, между прочим, подтверждение своему предположению, процитирую блаженного Феофилакта. «Господь желал, чтобы они открыли все свои недоумения, обнаружили свою рану и потом уже приняли лекарство». То есть это не я придумала, что психотерапевтический эффект был у этого поведения Иисуса Христа, а что-то вот было действительно, что они рассказали своему ране, о своей ране, о своих переживаниях. Но, естественно, когда ты это прикладываешь к своей жизни, у тебя очень много отзывается. Ты вспоминаешь, когда тебе кто-то вот выслушивал тебя, как вот говорят сейчас, внимательное слушание, да, вдумчивое. Не просто ты там сидишь в телефоне или там сахар мешаешь и что-то, да-да, а когда ты вдумчиво слушаешь... И насколько это тоже имеет психотерапевтический эффект, вот это вот даже дружеское, на этом основаны все группы деления и так далее, и так далее. И это все, что можно, о чем можно поразмышлять, прочитав отрывок.
Ну, вот по поводу как раз подтверждения, да, своих мыслей там в святоотеческих комментариях, вот я просто тоже с этим все время сталкиваюсь, что тоже открою секрет, что я делаю так же точно, как вы. Я тоже записываю в какой-то телеграм-канал для двух человек, ну, для трех человек какие-то свои идеи, которые приходят по мере чтения Евангелия. И потом пытаешься это сопоставить, конечно, с тем, что думали святые отцы. И очень радуешься, когда находишь что-то подобное. Но вот у меня как раз все время возникает вопрос, не происходит ли... Ну, у нас опять существуют две методики, да, как нужно поступать. То есть кто-то говорит, что не смей сам ничего думать на эту тему. Сначала прочитай, что святые отцы сказали. А мне кажется, что это так не может работать, потому что пока ты сам себе не задал какие-то вопросы хотя бы, да, и не пытался на них ответить, то ты не поймешь, что святые отцы сказали. То есть ты сможешь с ними вступить в какой-то живой диалог, только если у тебя уже есть, ну, хотя бы свои версии, и ты уже дальше смотришь, а что, вот насколько мои версии перекликаются с тем, что об этом писали богодухновенные люди. Вот вы что на эту тему думаете? У вас какой метод? У вас, видимо, тоже все-таки метод отклика личного сначала, да? И затем сопоставление с преданием.
Ну, мне и так, например, сейчас я редактирую книгу «Комментарии на неканонические книги Ветхого Завета». Ну, там тоже много почерпываешь интересного, ну, да? То есть это, не буду говорить, а книга еще не издана и так далее. Поэтому не только, конечно, мои мысли и проповеди священников, они же тоже, вот, допустим, если иногда бывает, что ты когда думаешь про какому-то отрывку, а на другой день ты слышишь проповеди, и ты слышишь еще какой-то смысл, и так далее, и так далее. Но я вам, знаете, что сейчас скажу по секрету? Я даже использовала искусственный интеллект, когда у меня были какие-то предположения, ну, например, даже вот хотя бы взять, к примеру, этот же отрывок, похоже ли поведение Иисуса Христа на психотерапевтический сеанс. И мне, значит, ИИ там говорит, да, действительно, психотерапевты пользуются вот таким стилем вопрошания, такие-то, такие-то. Я, ну, не очень хорошо психотерапии там ориентируюсь во всех этих именах. И выдает, он же просто собирает информацию со всего мира, со всего интернета, и тебе в сжатой форме говорит. И ты действительно дальше уже можешь почитать, вот, и какие-то он тебе может из святых отцов какие-то вот что-то читал. То есть, в принципе, это очень удобно. Ты посмотрел, потом тебе как такую картину общую дали, да, вот твои мысли, которые ты вот придумал, и ты дальше можешь уже почитать что-то конкретное. Сейчас, конечно, очень много возможностей. Вот эти симфонии удобные в Библии. Мы даже вот пользуемся этим, когда нужно придумать, ну, не то, что придумать, вот иногда там для ведения, для создания контента, вот там даже приходского, нужно какую-нибудь цитату, там, ну, допустим, не знаю, про свет. И сейчас же очень легко это делается, да, там набираешь свет, и тебе прекрасные онлайн-ресурсы дают множество цитат.
Сайт «Оптиной пустыни» и так далее, да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на Радио Вера. У нас в гостях с вами Анна Ершова, журналист, редактор, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, автор книг, в частности, книги «Был футболистом, стал семинаристом», которая вышла вот совсем недавно. Анна Ершова, кроме того, является сотрудником, как это правильно называется, информационной службы, да, Федоровского храма Санкт-Петербурга. Ну, это храм Федоровской иконы Божьей Матери, да, вот. И я хотел спросить, вот насколько для вас важно совершать какое-то такое служение, вот еще именно приходское, да, потому что, в общем, нельзя сказать, что ваша жизнь как-то вот не полна другими служениями, да, то есть вы и пишете, вы и преподаете, вот вы мама четверых детей, о чем мы вот как-то забыли упомянуть, ну, понятно, что они уже взрослые, да, люди, в основном большинство из них, да?
Одна еще школьница, да, еще осталось довести до 18 лет, и все.
Да. Вот, но тем не менее, есть еще приходское такое служение, вот в чем оно заключается и насколько оно для вас важно, почему вот для вас все-таки вы почувствовали, что это тоже нужно, именно быть занятой какой-то деятельностью в конкретном храме, в конкретной общине?
Ну, это, опять же, храм протоиерея Александра Сорокина, где он является настоятелем, с которым я уже долгое время работала, и в журнале «Вода живая», и просто близкий мне по духу человек. И там, когда священник, который вел это информационное служение, он поехал в командировку, его сейчас нету в приходе, отец Александр предложил мне, и сейчас у нас группа волонтеров прекрасных. У нас достаточно много волонтеров в информационном служении, потому что у нас идут прямые трансляции богослужений. Там человек 10, наверное, потому что они выстраивают такой график, да, дежурств, например, в месяц, все начиная в субботу, литургия воскресенья, в праздники, да, то есть плюс там онлайн-катехизация есть. И нужно, чтобы был волонтер прямых трансляций, там все настраивает диакон на... Отец Олег Луферов, он ответственен за прямые трансляции. Но все равно волонтер должен прийти, включить, камеры переключать, закончить и так далее. То есть это дежурство. Когда ты приходишь на литургию, ты садишься в определенное место, и эту литургию смотришь практически на экране. Ну, это, правда, тоже в храме. И я вижу, что тоже и встают они в какие-то моменты из-за своего вот, девушки, юноши. То есть это вообще такое огромное служение. Это вот одна часть волонтеров. Другие, например, у нас фотоволонтеры. Это где-то 5 фотографов, опять же, тоже дежурство, потому что все люди работают, заняты. Кто может, мы распределяем, они приходят и фотографируют определенные моменты, вот там презентация тех же книг, лекции, там детская литургия, допустим, что-то еще, вот приходские вот эти активности. А у нас активности очень много. Ну и другие люди, которые вот, например, буквально вот сейчас я в поезде ехала, у нас новый волонтер, она, у нас красивое такое песнопение было на литургии, мы решили его вырезать просто из прямой трансляции, она остается у нас на ресурсе. Она вырезала, ну, поскольку там общая масса людей стоит в храме, не очень картинка, она, значит, поставила фотографии хора, выбрала, такой кропотливый, достаточно долгий труд, потому что там 8 минут оказалось песнопение достаточно большое, бортнянского, красивое. И вот она, значит, его немножечко сделала титры там, да, проиллюстрировала. И вот такой у нас вот видосик получился на 8 минут. Сейчас вот она мне прислала, я в дороге его смотрела там, подкорректировала, что там исправить, там, может быть, какие-то. И вот сейчас мы его выложим. То есть вот мы создаем контент для нашего сайта, соцсетей, и люди этим увлечены, помогают. И мне кажется, это здорово, потому что это, во-первых, тоже служение, да, такая активность приходская, во-вторых, это возможность рассказать о своей вере широким массам. Миссионерство, просветительская деятельность.
Ну да, причем вот с этим роликом это особенно какой-то, мне кажется, хороший пример, потому что ты делишься красотой, то есть ты привлекаешь людей не через вот не то, не через то, что они должны что-то сделать, да, или что вот...
Приходите к нам все срочно.
Да, а вот именно через красоту, мне кажется, это один из самых прекрасных способов миссионерства, поделиться с людьми красотой богослужения или красотой там Божьего мира. Да. А вообще, что вот для вас сегодня в православной церкви нашей, да, в христианстве вообще самое такое радостное? Вот что вас сегодня радует как христианку?
Меня радует, знаете, что вот искренность. Поэтому мне вот так радует эта книга, что... Мне, кстати, понравилось, как владыка-ректор, епископ Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, сказал на презентации, что я рад, что мы здесь воспитываем личности, а не конъюнктурщиков и приспособленцев. Вот прям мне так слова эти понравились. Я именно это почувствовала, что это искренность, это не попытка надеть хорошее лицо, да, вот, а просто открытость. Вот я такой, как есть, я пришел в эту церковь, я хочу быть священником – Один даже герой колебался, он говорит, я сейчас расскажу про себя, а люди потом почитают, скажут, ничего себе, люди в батюшки идут. Но потом он подумал и сказал, что в этом же тоже слава Божья проявляется, что вот я такой, с таким сложным путем, меня там поколбасило, и я пришел, да, вот я так дерзнул встать на этот путь. И вот эта искренность, когда я ее вижу, не показушность, да, не конъюнктурность, не приспособленчество, когда я вижу, она меня очень радует, что это есть. Ну и, конечно же, красота, да, красота богослужения, красота церквей. Вот в Москве так много старинных церквей, так приятно заходить.
Но мы-то их почти не видим, как и вы, наверное, в Питере, да, потому что мы тоже ходим в основном-то в храмы в спальных районах. Но да, когда оказываешься
я
в
езжу,
центре...
Я езжу из спального района в Федорский собор.
Ну вы да, вы да, да. А вот от журналистика, да, если все-таки к ней вернуться, как вот вы ее осмысливаете в категориях таких тоже христианских? Вот что это такое для вас? Ну, я понимаю, что, может быть, сейчас для вас она не на первом месте, вы об этом сказали, но все равно вы этому посвятили, ну, много лет, да?
Ну, я сказала, что я сама не пишу, просто я как редактор, я, ну, как сейчас говорят, продюсирование материалов, то есть я заказываю материалы.
Ну, да.
Ну, конечно, сейчас журналистика, все сложно. Сейчас как-то про то не стоит говорить, и это красная тряпка. Да. Поэтому, конечно, я не могу сказать, что я прямо так на острие, конечно, какого-то там журналистики. То есть я в этом в узкой нише о людях, тоже толкование каких-то вещей, какой-то нестандартный взгляд на какие-то, может быть, привычные вещи, да. То есть личное мнение, люди, вот хочется идти куда-то в глубину, потому что собирать мнение о том, что сейчас происходит вне, это какая-то постоянная ругань даже в комментариях. Вот я на одном ресурсе, мы там закрыли комментарии, а на другом нет. И я даже поражаюсь, вот создаешь этот контент с таким трудом, то есть ты сначала ищешь автора, он потом пишет эту статью, мы ее редактируем, мы потом оформляет дизайнер, какие-то карточки делает, все это такой труд, выкладываем, и какой-то проходя мимо, даже не читая по каким-то первым там вот этому абзацу вводки, вот какую-то такую ерунду пишет противную, даже не разобравшись, и, конечно, это очень обидно, начинается какая-то свара. Вот я бы вообще все комментарии закрыла, но наш СММщик говорит, что охваты понизятся.
Ну да.
Я говорю, пусть понизятся. Вот.
Ну, с этим мы сталкивались в Фоме, и вы, видимо, тоже сталкивались, потому что вы же тоже в Фоме работали.
Да, кстати, какой-то блог раньше вела, и там тоже, помню, один раз, это такой характерный был случай, я что-то написала, меня кто-то не так понял, я куда-то отлучилась, тогда еще в телефонах не было, прихожу вечером, и меня уже там, она не отвечает, потому что там уже все за мной, за меня придумали, какие-то выводы сделали. В общем, да.
Но вот у этого постоянного нахождения онлайн, конечно, очень много таких негативных сторон, да, действительно. Но, с другой стороны, вот, да, напишешь статью, потом кто-то в комментариях к какому-то узенькому аспекту этой статьи привяжется, и начинается дискуссия вообще не по существу. Но, с другой стороны, думаешь, что... Вот, знаете, иногда сам факт, мне кажется, того, что люди чувствуют, что с ними разговаривают, ну, по любому поводу, это вот, ну, дорогого стоит, потому что даже вот и в церкви это важно, чтобы, ну, человека как-то, вот с любым человеком, чтобы любой человек мог почувствовать, что с ним готовы поговорить, что, в принципе, он здесь не лишний.
Ну да, но это нужно такой эмоциональный труд сложный. Это надо прям какого-то отдельного человека, чтобы он сидел на комментариях.
Ну, так это обычно и бывает.
Да, вот я могу даже сказать, что свой опыт, я отвечаю, у нас тоже комментарии как раз закрыты в приходской группе.
Это вы про предание говорите,
да? Нет, сейчас вот я говорю про приходскую, приходскую группу в соцсетях. Я закрыла комментарии, потому что, ну, это настоятель так решил, и я полностью с ним солидарна, потому что мне не хватает эмоциональных сил вот на вот это все как-то так толерантно, правильно, умно, глубоко, никого не задевая.
Еще 24/7.
Да. Но существует личка, куда задают вопросы, пишут. Там нормальные вопросы пишут, но просто вот вы говорите, что людям хочется, чтобы с ними поговорили. Угу. И там действительно вопросы от таких вот просто каких-то деловых там по существу, когда будет богослужение, что там, как записаться на курсы и так далее, до вот таких, знаете, типа «поговорите со мной, мне плохо». Один человек, как я поняла, он мусульманин, но не знаю, у него закрыта страница, он почему-то все время пишет: «Скажите мне молитву, скажите мне молитву». Я не знаю, что это значит. Он много раз писал, я ему, значит, написала «Отче наш» просто молитву.
Научи нас молиться.
Затих, да, какое-то время. Потом опять. Я ему еще какую-то молитву скопировала. Думаю, ну, может, человеку... Ну, то есть, да, вот это нужно отвечать, общаться, и люди ищут. Или какие-то очень глубокие вопросы задают. Я им пишу, отвечает администратор группы, не священнослужитель. Угу. А можно священнослужителю ответить? Пожалуйста, придите в храм, задайте вопрос, куча курсов, просто личное общение. Нет, вот сидят где-то у себя дома, им нужно, чтобы им ответили по интернету.
Здесь и сейчас.
Да.
Дорогие друзья, мы, к сожалению, уже должны заканчивать этот разговор, который, мне кажется, мог бы еще продолжаться и продолжаться. Я хочу поблагодарить от всего сердца нашу сегодняшнюю гостью Анну Ершову за то, что вот вы нашли время, выбрались к нам в студию, провели с нами этот воскресный вечер. Напоминаю, что Анна – журналист, редактор, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, вот сотрудник информационной службы собора Федоровской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга и автор книги, которая называется «Был футболистом, стал семинаристом», которая вышла совсем недавно. Книга о семинаристах, о будущих священнослужителях, об их мотивации, о том, что их привело к желанию послужить Богу. Спасибо большое еще раз, дорогая Анна, вам Божьей помощи во всех ваших служениях и делах. Вот. А мы с вами, дорогие друзья, будем надеяться, встретимся в следующее воскресенье. У микрофона был диакон Игорь Цуканов. Вечер воскресенья на радио «Вера». С Богом, всего доброго.
Всего доброго, спасибо вам тоже большое. Было очень интересно поговорить. До свидания.
С Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».